В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о том, как преподавать историю современной России в школе, а заодно обсудим соответствующую часть новых учебников, которые через некоторое время должны будут вытеснить предыдущие издания. В московской студии московские учителя Алексей Макаров, школа «Интеллектуал», Андрей Петраковский, школа номер 57, Леонид Кацва, который, помимо того, что преподает в гимназии номер 1543, является автором самого популярного в профессиональном, во всяком случае, сообществе учебника. По телефону к нашему обсуждению присоединятся педагоги Андрей Рудой, город Дзержинск, и Дмитрий Казаков, поселок Вознесенская, Нижегородская область. Ну, собственно говоря, эти учебники, это 10 класс, и мало кто их видел, потому что сейчас начинают учиться по учебнику 6 класса, и, по идее, они должны вступить в линейку эту постепенно, то есть где-то через 3 года. Но мы можем говорить о них сейчас, потому что это такая показательная, мне кажется, очень вещь, именно современность. Леонид Александрович мне сказал, что третье издательство, которое участвовало в создании, так сказать, единого учебника, вот эти 3 единых учебника у нас получилось, да, это «Русское слово», они не смогли вот 10 класс сделать, потому что их не пропустили. Вы что-нибудь знаете про это поконкретнее? Какие были там претензии?
Я не знаю, конечно, какие там были претензии, потому что ни в какие комиссии я не входил. Я знаю только результат, что 2 учебника для 10 класса, вот один из них я держу в руках, это издание издательства «Дрофа», другой, третья часть у вас в руках, это «Просвещение». Они были приняты, а что касается учебника для 10 класса издательства «Русское слово», он, насколько мне известно, отправлен на доработку. Какие там были к нему претензии, широкой публике неизвестно.
Ну вот таким образом мы ограничимся сегодня 2 учебниками, которые через некоторое время будут уже в школе. Вот вопрос. Педагоги у нас есть еще на связи в регионах. Кто-то начинает уже с сентября учиться вот из ваших знакомых или вы по учебникам вот этих линеек новым? Попали они в школу?
В нашу пока нет.
Ну, мы тоже нет. И по очень простой причине. Я вообще не понимаю, как это можно в этом году сделать, когда учителя либо до сих пор этих учебников еще не видели, либо увидели их в сентябре, они только в конце августа появились в продаже, в самом конце августа. Как можно начать работать по учебнику, который ты сам не проработал, я затрудняюсь сказать. Мне не представляется это возможным. Понимаете, сегодня есть такая, так сказать, инструкция, дырочка в этой инструкции, что учебниками, которые до сих пор использовались, можно пользоваться до их физического износа. Новые уже издаваться, кроме вот этих учебников, не будут. Скажем, в доме педагогической книги полки забиты старыми учебниками, которые издавались там на протяжении последних 5-7, может быть, лет. Не знаю, покупают ли их. Если покупают, то с какой целью, потому что в школе их больше не будут использовать. Но что такое износ? Понимаете, одно дело, книжка не рассыпается. Так и при бережном отношении 10-15 лет, может быть, книжки, которая не рассыпается. А другое дело – это инструкция. Насколько я знаю, учебник можно использовать 5 лет после его издания. Я думаю, что вы не совсем правы, когда говорили, что на новые учебники должны перейти только с 6 класса. Я понял все-таки по-другому, что на них переходят практически разом. В этом году в основном школы, которые будут задействованы в апробации, а со следующего года, вероятно, все.
Я хочу как раз спросить у наших педагогов, которые по телефону. По телефону они по той причине, что вот, несмотря на то, что интернет везде есть и в школе, и дома тоже, но Skype это еще вот это не такая технология, которая там работает. И хочу спросить у, наверное, Андрея Рудова, это учитель истории, это город Дзержинск. Что вы знаете про новые учебники? И, может быть, поделитесь теми впечатлениями, которые на вас произвел учебник «История России, 10 класс», «Просвещение, последние главы», связанные с современной историей?
Я хотел бы сказать, что вообще о этом издании, об этом учебнике, я слышал о нем пару раз от коллег на протяжении последнего, может быть, месяца, и вот уже конкретно узнал буквально на днях, какова же его начинка. Исходя из того, что, в принципе, никаких подготовительных работ по переходу на него у нас нету, в частности, в школе, да и в городе вообще, я не думаю, что его будут массово вводить уже в следующем году. Хотя, чем черт не шутит. Что касается непосредственно его содержания, то, вот понимаете, оно настолько предсказуемо, что даже неинтересно. Вот, честно говоря, я перед тем, как ознакомиться с главами, которые рассказывают нам о днях, уже можно сказать, сегодняшних, я вот так закрыл глаза, представил, что же там будет написано. Ага, открываю глаза, читаю, да, то же самое и написано. Понимаете, назвать это историей в полной мере, ну, язык вот у меня не поворачивается, потому что история все-таки это наука, и наука достаточно глубокая, которая должна давать ответ на вопросы о принципах исторических процессов, должна отвечать на вопрос, почему происходит так или иначе. А здесь же я увидел, ну, какую-то вот такую, ну, это не история, это даже не политология. Это что-то такое сладенькое, вот, идеологизированное, перечисление каких-то фактов. Очень сложно было бы лично мне работать вот с учениками по этому учебнику, потому что все-таки классический разбор исторических процессов, он должен строиться немножко по-другому.
Спасибо. Андрей, мы к вам еще вернемся. Алексей Макаров, хочу спросить, у вас ведь опыт не только школьной работы с ребятами, да, вы еще работаете в мемориале, там тоже дети из разных регионов шлют свои работы. Вы понимаете, что для них может быть удобно, что неудобно, да, какие-то вещи. И ваше впечатление от того, что вы посмотрели, это тоже учебник просвещения, про Драфу нам расскажет Леонид Кацва.
Ну, собственно говоря, мне показалось, что есть несколько общих методических проблем и большое количество заданий, которые никак не соотносятся с текстом учебника, да, в учебнике просто нет этих фактов. И, конечно, большая декларативность, то есть много общих фраз, и часто нет какой-то даже самых общих фактов. То есть, там, не знаю, открываем наугад 93-й год, да, описывается конфликт 3-4 октября. Количество погибших не называется, да, ну хотя бы примерное, да. И там открываем Первую Чеченскую войну, там вообще, ну, мне кажется, что школьник из описания Первой Чеченской войны поймет только, что, значит, была Россия, была Чечня, совершались теракты, воевали, вели переговоры, да, чем-то все закончилось. Про то, что это было, про суть явления, да, он ничего не поймет. Там ничего нет про антидудаевскую оппозицию, вооруженную российскими танками, там ничего нет про штурм Грозного. Упоминается про погибшие мирные жители, там не дается никаких цифр, и от кого они, от чего погибли, тоже совершенно непонятно. И так вот тут буквально по каждой теме.
Ну, может быть, как раз это та самая, ну, вот я немножко утрирую, конечно, сухая констатация, которая дает возможность учителю на уроке все это каким-то образом развить дальше.
Сама по себе проблема немножко интереснее и глубже. Мы сейчас находимся в уникальной ситуации, когда мы впервые, мы, учителя истории, получили госзаказ от власти. Вот, впервые с Советского Союза. Вот, Леонид Александрович, наверное, вы получали когда-нибудь госзаказ? Как вы должны преподавать историю?
В советское время, да. Вот. Я успел поработать в советское время.
Я не успел, и поэтому я получаю впервые. Вот. И что вот с этим совсем делать, с тем, как этот госзаказ реализовывается?
Ну, для начала вы, наверное, должны были почитать стандарт культурно-исторический.
Стандарт культурно-исторический, его проект.
В соответствии с которым, собственно, это все и было создано, как нам говорят.
Ну, вы знаете, в любую рамку может встать любую картину. То есть здесь,
знаете,
написано...
Извините, перебью вас. Историко-культурный стандарт здесь не помогает. Потому что создатели историко-культурного стандарта, надо сказать, оказались, ну, за несколькими исключениями, достаточно осторожны для того, чтобы написать текст, ну, сравнительно нейтральный, кроме там совсем узких мест. Я говорил, что я на пари готов под ИКС написать два учебника, один из которых будет ультралиберальный и будет соответствовать ИКС, а другой будет ультраортодоксальный,
и все равно
консервативный, все равно будет соответствовать ИКС, и это, надо сказать, как раз можно отнести, оценивая ИКС, к его достоинствам.
Но это была победа, причем общественная, потому что очень большое
обсуждение. Я бы сказал, что это была скорее победа тех, кто этот стандарт писал, так сказать, встав на позицию минимизации ущерба. они что смогли, отстояли, да, им.
Ну, было большое обсуждение, то есть здоровья. Надо было как-то, да, себя...
Я видел это ТКС в самом начале, каким он был тогда. Но дело в том, что с самого начала было понятно, что обсуждать ТКС задача, в общем, пустая, а обсуждать надо те учебники, которые под него будут написаны. Потому что написаны под него оказались учебники... Ну, в разных местах по-разному, скажем так. Я имею в виду не в разных издательствах даже, а в разных частях курса. Ну, там везде. Везде есть свои, так сказать, такие сложные точки. Например, в учебнике «Дрофы» Черчайна, так сказать, пафосно-державный, шестой класс.
Оказался. Авторы таковы, надо полагать.
Ну, то ли авторы, то ли издательские рекомендации. Не берусь судить.
Ну, ведь, смотрите, этот историко-культурный стандарт, он все-таки возник как ответ на призыв президента сделать единый учебник. В общем, на самом деле, можно было предположить, что все-таки как-то обошлось более-менее неплохо, поскольку все-таки три линейки можно написать, возможно, со временем, и в этот стандарт встроится, значит, еще с какими-то учебниками, ну, так, теоретически, если говорить. Ну, а объясните мне, почему историки, конкретно школьные историки, я не видела большого обсуждения среди них по поводу и стандарта, и его дальнейшего продвижения истории. Говорили все, кто может. Выступали все. Вот филологи, они как раз вступились, когда зашла речь о концепции школьной словесности. Все-таки филологи вступились и тоже начали разрабатывать, участвовать в этом во всем. Почему школьные историки не активны были в обсуждении этой проблемы?
Это все-таки не совсем так. Отчасти обсуждение было. С другой стороны, может быть, потому что, понимаете, у филологов это как прозвучало на более низком уровне.
Там так.
Не было слов первого лица в государстве о том, что необходим единый учебник. А у нас такая фраза была, после чего, ну, так сказать, академическая наука стала заниматься этим. Велась эта разработка в так называемой ассоциации учителей истории и обществознания. И вроде бы там тоже обсуждение было, но другое дело, что можно ли это назвать обсуждением. Ну, критические голоса были. Правда, громче всего мой. Значит, я помню, когда я на совещании в министерстве выступил по этому поводу, шел назад на свое место, 10 человек мне говорили, как мы с вами согласны. Я говорю, пойдите, выскажитесь. Но почему-то никто этого не сделал.
Да, вот это такая сложная история, может быть.
Но, с другой стороны, понимаете, вот этот ТКС, это что же определенный, так сказать, подготовленный рубеж обороны? Потому что недовольство им было высказано с другой стороны. Мне вот приходилось уже об этом говорить. Есть у нас такой известный родитель за школьное образование, правда, по специальности прокурор, депутат Государственной Думы госпожа Яровая. Вот она очень выступала против историко-культурного стандарта, настаивая на том, что должен быть единый учебник по истории, по литературе, по математике, по какому-то еще предмету, не помню. А, по русскому языку, конечно. Как ни странно, то ли она позабыла про этот предмет, но вот обществознание она не назвала почему-то, я очень удивлялся.
Ну, может быть, она не вспомнила.
Так уж лучше, наверное, историко-культурный стандарт, чем...
Нет, это безусловно, вне всяких сомнений. И теперь мы вернемся к учебникам, которые произошли от этого историко-культурного стандарта все-таки. Да? Дмитрий Казаков, учитель истории, поселок Вознесенское.
Ну, о учебнике я тоже узнал совсем недавно, и... Действительно, как было сказано, учебник предсказуем. То есть, в принципе, все, что там написано, мы слышим каждый день практически с телевизора, да. То есть ждать чего-то сверхъестественного, необычного было нельзя. Вот. Учебник действительно очень упрощенный, простой, и, как коллега сказал, то, что по нему будет сложно преподавать. Мне кажется, значительная часть учителей, наоборот, скажет, что по нему преподавать будет, наверное, легко. Вот, что, в принципе, наверное, не должно было быть. То есть история современности, то есть история последних десятилетий, она неоднозначна, сложна, и так упрощать материал, как там было сделано, конечно, не стоит. То есть это, ну, действительно не история. Вот это констатация каких-то фактов, обобщений. И дети, которые, в принципе, у нас не особо интересуются событиями, которые сейчас происходят, да, почитав этот учебник, и если так преподавать, как там написано, то они вообще просто теряют связь с реальностью, то есть что происходит в стране. Ну, наверное, это было сделано, может быть, и специально для того, чтобы Не задумывались люди о том, что происходит вокруг них, вот, и что произошло в ближайшие вот эти последние 2-3 десятилетия.
Да, спасибо. Но, может быть, еще даже есть такое ощущение, чтобы избежать острых углов, которые могут возникать, да, допустим, такой минимализм, если это можно назвать. Хотя впечатление такое, что, значит, это такая великая держава в окружении врагов. Вот, вот.
Знаете,
есть такое
есть все-таки одно, по стилистике. Но. На это я хотел бы обратить внимание. Все-таки те учебники, которые мы сейчас держим в руках, вот коллеги говорят, что они предсказуемы очень оказались, а я бы так не сказал. Я, честно говоря, ждал гораздо худшего. Во всяком случае, если сравнивать с преснопамятным двухтомником, который, ну, так сказать, вошел в разговорную речь под названием «Учебник Филиппова», то, конечно, ни в учебнике просвещения, ни тем более в учебнике Драфы ничего подобного нет.
Но Филиппова все осудили, и это было целое дело.
Ну, видите ли, в чем дело.
Не норма была.
Его не то чтобы осудили. Его, конечно, осудили кто-то, а кто-то не осудил. А, так сказать, образовательные инстанции его вполне внедряли в школы, как картошку при Екатерине II. Но все-таки там говорилось, что репрессии были методом выработки, так сказать, лучшего государственного аппарата. И вся логика была такая, да, репрессии были. Но без репрессий же никуда, деваться было невозможно. И, в общем, это был единственный правильный выход. Надо сказать, что вот такого откровенного цинизма в этих учебниках нет. Здесь нет нигде. Я ни в одном учебнике, ни в том, ни в другом не нашел определения, скажем, сталинского Советского Союза как тоталитарного. Но, с другой стороны, и нету все-таки того предисловия, которое было к учебнику Филиппова, в котором говорилось, что мы понять тоталитаризма отвергаем. Все-таки такого здесь нет. Здесь есть другие вещи. Ну, прежде всего, это касается учебника Драфы и, наверное, в той или иной степени учебника просвещения. Дикая беглость. То есть ни о чем подробно не рассказывается. Вот авторы, ну, видимо, люди, которые делали методический аппарат, а может быть, совместно с теми, кто писал основной текст, они ввели такую рубрику. Вообще хорошая сама по себе рубрика для тех, кто хочет знать больше. Но только я проследил этот учебник вот так, весь его очень внимательно прочитал, и вижу, что в рубрику «Для тех, кто хочет знать больше» выносится то, что, с моей точки зрения, является абсолютно обязательным знанием для детей. Ну вот, например, как и с какой целью была проведена денежная реформа 1947 года, какие она имела последствия, как была создана атомная бомба. Разве это не обязательно? Это для тех, там, 3-4 в классе, кто соберется сдавать ЕГЭ или кто испытывает большой интерес к предмету? Нет. Можно сказать, если все это давать в учебник, так и места в учебнике не будет, потому что, действительно, авторы учебника ограничены, так сказать, объемами.
Ну, Леонид Ильич, ну вот ваш прекрасный учебник, он очень объемный. Все, когда его рекомендуют, говорят, прекрасный учебник, причем это очень любопытно звучит, неразрешенный, то есть родителям педагоги обычно говорят, вы знаете, это учебник.
Он не разрешенный, он не проходил никогда экспертизу, я его и не предлагал на экспертизу, он был как экспериментальный, не более того. Слава богу, он не запрещенный, вот судьба Игоря Долуцкого меня не коснулась.
Ну, оговаривается, что большой объем, да, то есть это кому надо, это хорошо.
А разговор о том, на чем можно, понимаете, сэкономить. Вот я открываю разделы, посвященные культуре. И вижу бесконечные перечисления. Ничего не дающие ни учителю, ни ученику. Вот маленький кусочек. Стремление переосмыслить недавнее прошлое привело к появлению таких произведений, как статьи Померанцева об искренности в литературе, романы «Не хлебом единым» Дудинцева, открытая книга Каверина, мемуары Оренбурга «Люди, годы, жизнь», поэм Твардовского «Задалью даль». Имена этих писателей – это не только история художественной литературы, но и символика явления шестидесятников. Простите, пожалуйста, что в этом тексте поймет не то что десятиклассник, которому ничего из этих имен не говорят, но, в конце концов, и молодой учитель, которому там лет 25-27.
Но... Ну, с другой стороны, может быть, это какой-то такой справочный материал. Если человек захочет, он потом это найдет. Вот я вам отвечу.
Учебник так писаться не должен. Учебник должен быть объясняющим.
Из учебника просвещения тут тоже прекрасно. Тут говорится про налоговую реформу, которая происходила в 2000-е. И дальше, значит, буквально маленький такой абзац. Важным направлением стала борьба государства за своевременное и полное получение налогов. За уклонение от уплаты налогов был арестован и осужден глава крупнейшей в России нефтяной компании «ЮКОС» Ходорковский. Дальше. В результате всех этих мер поступлений федеральных налогов и сборов от крупнейших налогоплательщиков выросло более чем вдвое. Ну, вот такой контекст, значит, упоминания процесса, который вызвал достаточно неоднозначную...
Если никого не посадить, то, конечно, какие налоги соберешь?
Ну, у меня, когда я смотрела учебник, у меня даже какое-то такое сострадание к авторам было, потому что они должны были выполнить все наказы, которые вот были поручены, и в то же время все-таки прилично выглядеть перед профессиональным сообществом. Я хочу напомнить, что вы смотрите, слушаете «Классный час свободы», и мы говорим о том, как преподавать и читать современную историю в школе. Андрея Петраковского хочу спросить. Вы это не работали в советские времена, то есть вы, что называется, непуганный педагог, и работаете вы вообще по учебнику? Вот я понимаю, что это не очень хорошо признаваться, потому что иногда может прийти и сказать, как не по учебнику, а как от себя. Да, вот. Важно для вас это?
Вот, но, честно признаюсь, учебник – это настолько вспомогательная вещь до полной иногда незначимости на уроке. Скорее, справочник для того ребенка, который урок пропустил. Вот. Я бы, честно говоря, не переоценивал значимость учебника, потому что... И вообще тинейджерскому возрасту старшеклассников свойственна идея «дали теленовную бумагу, пишу поперек». И если в учебниках будет даже такая ура-патриотическая или, наоборот, ультралиберальная нагрузка, идеологическая нагрузка, то это совсем не значит, что ученик ее воспримет именно из учебника. Здесь уж скорее важнее роль учителя, который будет по этому работать. И если мне дать вот это вот эти некоторым образом чудовищные вещи, которые есть и у Дрофы, и у просвещения, то это прекраснейший предмет для разговора на уроке. Так что здесь, в общем-то, как-то говорить, что это катастрофа, предсказуемость.
Но это же рискованно. Вот смотрите, буквально воссоединение Крыма с Россией. В условиях острого политического кризиса на Украине...
Вы знаете, вот что касается власти, Крыма, значит, то тут действительно настолько все было предсказуемо.
Это же это обязательная часть. Но смотрите, она не такая большая, то есть она даже совсем маленькая. И она требует разговора.
Нет, тем не менее, они там некоторые вещи так сформулировали, что просто совсем странно. Мне очень понравилось про выступление... что после того, как был предложен проект закона о лишении русского языка статуса регионального, что грозило там запрет русского языка, это, кстати, не единственный случай. В учебнике там довольно часто они упоминают какие-то проекты закона, дальше они говорят, принято или не принято, говорят про последствия. Так вот,
закон о русском языке, о лишении русского языка статуса регионального был принят, он не был затем утвержден.
Президентом. Да, он как бы... Не вступил в силу.
Да, он не вступил в силу, и, конечно, он не грозил никаким запретом русского языка.
Нет, дело не в этом, а дело в том, что... Но население, так? Что они выступили в защиту своих прав, написано в этом учебнике. То есть мы теперь понимаем, да, школьники, которые учатся в этом учебнику, да, понимают, что вот то, что они видят, да, это и есть, вот так и надо выступать за свои права, вероятно.
Дело даже не только в этом. Дело в том, что по поводу этого закона, который не был утвержден президентом, надо говорить о другом. Он, если бы был утвержден, никоим образом не вел бы к лишению русского языка тех прав, которыми он пользовался в Донбассе, например. Потому что там не было, на самом деле, автоматического лишения статуса регионального. Там было другое. Он лишался автоматического статуса регионального при наличии 10% населения, которое на этом языке говорит. Там, в Донбассе, население, которое говорит на русском языке, безусловно, преобладало. Конечно, оно составляло, я там не знаю, 90%, 80%, но точно сильно больше 50%. И поэтому там, даже если бы этот закон был принят, русский язык никоим образом не был бы лишен статуса регионального. Это вообще, так сказать, введение читателя в заблуждение. Понимаете, вот вы говорите, можно, так сказать, на уроке с этими учебниками организовать работу. Я пытался когда-то организовать работу с учебниками не этими. Вот такими беглыми учебниками. Попробовал. Выяснилось, что этого сделать нельзя, потому что ты задаешь детям, так сказать, с неким материалом познакомиться по учебнику, а материала-то этого нет, не на что опереться. Для того, чтобы организовать работу с учебником на уроке, учебник должен, извините, этот материал содержать. А здесь можно, во всяком случае, вот с последними главами, особенно внешнеполитическими, организовывать работу только на анализ, так сказать, пропагандистских тенденций в современном газетном тексте. Но учебник же не должен походить на газету.
Да, и в хороших школах это можно сделать, вот, а обычный учитель, он просто
вот
возьмет этот учебник.
Вот в учебнике не дрофы, а как раз в учебнике просвещения. Единственный персонаж, который, так сказать, удостоился просто откровенного, ну, фактически, поношения, кто бы вы думали, министр иностранных дел Козырев.
Да, вот. Там есть несколько на его счет.
Дважды сюда, эпитет, там на него, да. Достаточно откровенный наезд. Давайте я найду.
Ну, там да. Вообще гениально про внешнюю политику 90-х. Там на одной странице говорится, что Россия потеряла всех своих военно-политических союзников, оказалась в международной изоляции. А через три страницы говорится, что там результаты политики, внешней политики России в 90-е, что мы там преодолели международную изоляцию, да, там стали общаться со странами Запада.
Ну вот. Вот, российского министра иностранных дел Козырева за неизменное согласие с условиями американских партнеров прозвали господином «Да». По мнению Козырева, выпячивание восточного направления нашей политики превращает евразийство в азиатчину. События последующих лет показали, что подход, основанный на недооценке восточного направления внешней политики, ошибочен. Больше никто так не получил в учебнике.
Ну, да.
И, конечно, там идеология, да, понятна. Есть страна, и есть вокруг нее сплошные враги. Вот дружественный пояс сменился на пояс опасности. Надо сказать, что авторы дрофы от такого, конечно, сумели воздержаться.
Ну, вот тут еще, да, в сторону 90-х годов есть такие всякие отсылки. Вот, например, да, ну, правда, это связано взаимоотношения с США и странами Запада. У российского руководства в начале 90-х годов не было четкого представления о сущности национальных интересов страны. А через некоторое количество страниц мы, естественно, читаем, да, укрепление властной вертикали усиливало регулирующую роль государства во всех сферах жизни. Это 2004 год уже, значит...
Да, вы знаете, вот меня поразили две вещи. Как меняется тон при переходе через рубеж 2000 года. Там совсем другой, так сказать, ряд терминологический. Это в учебнике просвещения, конечно, присутствует. Это первое. И второе, что там совершенно поразительно, это такое подчеркнутое одобрение регулирующей роли государства в экономике. Ну вот какой здесь у нас ряд? Вот случился 2000 год. Дальше у нас идут такие слова, как решительные меры, борьба с террористами, посещение горячих точек, твердая позиция, последовательная позиция, сделала самым популярным политиком, авторитет. Авторитет еще более вырос. Задачи возрождения и расцвет России, улучшение жизненных условий народа, консолидация, восстановление конституционного порядка.
Да, совершенно определенная риторика. Я хочу вспомнить про наших педагогов, которые по телефону нас слушают. И хочу спросить Андрея Рудова, вот как вы считаете, такая риторика, такие слова, они помогут школьникам как-то, вот, во-первых, понять историю, а во-вторых, соотнести ее с тем, где они живут и чем занимаются, собственно, их родители и сами они?
Ну, понимаете, вот как говорил уже коллега, фактически в учебнике написано то, что и так уже нам говорят по телевизору, в новостях каждый вечер, то, что говорят через другие каналы пропаганды. То есть, в принципе, чего-то кардинально нового, чего-то глубокого там нету. Действительно, коварная Америка, страны Запада что-то там против нас делают, мы отстаиваем якобы свои национальные интересы, кого-то там защищаем, на кого-то нападаем, чего-то к нам присоединяется, куча фактов. И, естественно, никакой объективной, что ли, оценки ситуации не следует. Даже если мы возьмем пункт с кризисом, с экономическим, да, якобы настал в 2008-2009 годах кризис, но наше доблестное правительство, оно же как бы за наши интересы, естественно, сражается. Оно там приняло необходимые меры, естественно, ни социалка, ни здравоохранение, ничего не дало от этого. И вот все такие молодцы, все на позитиве, дальше Олимпиаду провели. И, в принципе-то, разобраться в ситуации объективно, глубоко, всесторонне, тут просто невозможно.
Ну, вот, а сами ребята, простите, там... Андрей, простите, а сами школьники, как они могут на это реагировать? Или все-таки это 10 класс, и там другие интересы, это просто для них, ну, не знаю, это вещь необязательная?
Ну, опять же, школьники, они все-таки чувствуют очень часто подвох.
Тут, там, ну, где-то, естественно, не видят, где-то видят. Естественно, уж совсем такие моменты, где авторы загибают линию чересчур, естественно, школьники даже без помощи учителя могут осознать, что тут явно что-то не так. Где-то, возможно, будет роль учителя решающей. И, допустим, я бы, да, мог разъяснить, да, что вот тут все не столь однозначно. И давайте посмотрим с других позиций. Но вот просто давать школьнику читать учебник, да, допустим, если он там болел 2 недели и хочет догнать материал, я считаю, что это было бы очень опрометчиво, и нужно давать ему читать какие-то еще дополнительные материалы.
Ну да, бессмысленно, да. То есть учебник теряет свою функцию как помощника. Ну, да, спасибо, Андрей. Хочу, в общем, о том же спросить Дмитрия Казакова. Это все-таки поселок, да? Насколько ребята отзывчивы на тот учебный материал, который им предлагается в учебниках, или для них это просто, ну, какой-то предмет, который мало имеет отношения к той жизни, в которой они живут? Поселок Вознесенск, Нижегородская область.
Да, ну, хотелось бы тоже отметить то, что все-таки не нужно преувеличивать роль учебника, на самом деле, да, все многое в преподавании истории зависит именно от учителя. И в какой-то степени вот этот же учебник, который написан, да, таким образом, они могут сыграть и определенную положительную вещь в преподавании, да, то есть что дети, действительно, увидев то, что показывают по телевизору, увидев то, что написано, то же самое написано и в учебнике, они могут действительно задуматься, вот, задуматься о том, что все не так однозначно, и в какой-то степени понять не все так просто, как написано в учебнике. Допустим, для сельских детей, я могу сказать о сельских детях, да, если учебник будет написан уж очень сложно, да, и с большим количеством фактов, там, и с большим там анализом, да, то, возможно, и он у них действительно вызовет определенную, ну, сложным будет это учить, да. Здесь же, вот, имея такой учебник, если он даже будет, да, то есть вот будет он введен, то учитель может определенным образом направить, не отходя от учебника, с одной стороны, да, не отходя от программы, старшеклассников, помочь им в том, чтобы они задумались, и в том, чтобы действительно они искали где-то другую информацию, да, то есть анализировали, и у них, возможно, даже появится интерес к истории, то есть интерес к фактам и к тем событиям, которые происходят сейчас и произошли совсем недавно. Может быть и так. Вообще изучать историю последних там десятилетий, последних лет, ну, достаточно тяжело, то есть должно пройти определенное какое-то время для того, чтобы в обществе, ну, какие-то сложилось мнение о том или ином событии или о тех или иных событиях, ряде событий, которые происходили в нашей стране.
Спасибо, Дмитрий. Да, действительно, еще некоторое время назад мы говорили о том, что требуется некая дистанция, да, от событий, чтобы, значит, она стала историей, и можно было как-то с этим обращаться, но выхода не было, потому что был очередной наказ, что это должна быть и современная история, или она уже так до этих учебников тоже была достаточно современной. Вот те учебники предыдущие. До 90-х?
Я могу вспомнить забавную историю собственного опыта. Ну, дело в том, что у меня готовился, он так потом и не вышел, но готовился учебник истории 20 века в просвещении, сокращенный в 2,5 раза по сравнению вот с тем,
что понятно,
который когда-то был издан. И я очень хотел остановиться, ну, если не на 91-м годе, то хотя бы на 2000-м. И тогдашний главный редактор просвещения была такая дама с огромным административным опытом. Я еще был начинающий учитель, она уже была замминистра. Она произнесла такую фразу: «Без последних 4 лет через мой труп». Ну, потом все это кончилось ничем, слава богу. Я с очень большим трудом, так сказать, пытался написать эту последнюю главу. В общем, испытывал жуткий дискомфорт. Понимаете, дело в том, что если писать это не широким мазком, где обо всем упоминается и ни о чем не рассказывается, то риск состоит даже не в том, чтобы угодить там кому-то. Эти учебники, конечно, очень апологетичны, но тут действительно ничего другого мы не ожидали. А риск состоит в том, что через 5 лет выяснится, что все это происходило совершенно по-другому, мотивы были иные, и механизмы были иные, и сам себе покажешься бог знает кем. Ну, существует определенный алгоритм написания учебников. Сначала пишется, простите, исследовательские работы, там статьи, монографии, потом пишутся работы обобщающие, потом пишутся научно-популярные работы, и только после этого пишутся учебники. Учебник не может писаться по принципу
компиляции газет.
«Вечером в газете», да.
Но, с другой стороны, вот ответьте все мне, наверное, по очереди. Вот этот учебник, он повлияет на вот процесс, на, я не знаю, атмосферу в школе? Вот, Алексей, допустим, интеллектуал – это особая школа. Да, у нас так получилось, что вот здесь, в московской студии, учителя из особых школ, да, мы спросим из Нижегородской области тоже. Это как-то изменит ситуацию внутри школы, внутри класса, может быть? Потому что ваш предмет связан с историей тоже непосредственно, так пересекается обществознание.
Ну да. Я не могу говорить за своих коллег, учителей истории. Они...
Но тут же много чего перекрестного, и они с этим могут к вам вдруг прийти.
Да, конечно. Но скорее они будут задавать много вопросов, что всегда хорошо. Один плюс у плохого учебника – это бывает, когда мы смотрим, что же тут не упомянуто, почему тут вот так сформулировано, о чем умолчали. Тут есть гениальное... про бомбардировки Югославии в 99-м году. США начал бомбить Югославию. Там НАТО
почему,
начал бомбить.
Чего?
Да, что происходило в Югославии до этого, вообще нет ни строчки. Ну, почему-то они решили это.
Расчет на то, что это будет в учебнике новейшей истории, не оправдается, конечно. Но, вы понимаете, Алексей, я боюсь, что минусов тут все-таки больше, чем плюсов.
Нет, ну, конечно.
Ну, это вопрос, что... наверное, связан с тем, что ректор Туркунов в международные отношения.
Ну, ему... понимаете, это домыслы.
Ректор.
Это домыслы. Есть текст, который есть. Значит, во-первых, достаточно большое количество учеников, которые никаких вопросов задавать не будут, в любых школах, в том числе и в наших особых, как вы их назвали, потому что они сосредоточены на других предметах. Историю они изучают, извините, по остаточному принципу, это нормально. Прочитали, воспроизвели, на какой-то простой вопрос ответили. А почему? Ну, я не знаю, тут не сказано. Это раз. И такая работа требует очень большого времени. Это время есть далеко не всегда. Кроме того, рассуждать надо не об особых школах. Особых школ их полторы штуки. И учителей, которые могут на это потратить время и будут такую задачу перед собой, перед детьми ставить, к сожалению, не так много. Кто-то не сможет этого сделать по своему уровню квалификации, дай бог, чтобы таких людей было немного. Кто-то не сможет этого сделать, потому что у него достаточно сложный и не очень развитой контингент учащихся. Понимаете, учебник не может так, на мой взгляд, быть построен. Бегло, без объяснения, с переносом главного на дополнительную литературу, на поиск этой дополнительной литературы, для чего у большинства детей не окажется времени. Он не может, так сказать, превращаться в газету. Мы опять вынуждаемся к тому, что, ну вот, Алексей там помоложе меня, он это, наверное, не застал. Я застал, как мы в конце 80-х годов, все, вот все учителя истории работали просто без учебников, ну, говорящей головой. Но это осложняет задачу, потому что ребенок не имеет текста в итоге, на который он может опереться. Коллега молодой вот по телефону говорил о том, что ну, не надо воспринимать это как катастрофу. Знаете, я некоторое время назад в одной передаче сказал, что катастрофой вообще является только ядерная зима. А все остальное катастрофой не является. Вопрос в том, та литература, которую нам предлагают, и вообще то изменение системы учебного книгоиздания, которое нам предлагают, оно работает в плюс или в минус? Вот когда я продукцию эту получил, и это касается не только 20 века, вовсе. Я, так сказать, получил подтверждение тому, чего я опасался. Это работает в минус. Нам работать будет тяжелее. Детям изучать историю будет труднее. Вообще плохо, когда единый учебник создается. Не только потому, что он там насквозь идеологичен. Они, кстати, идеологичны местами. Чем ближе к нашим дням, тем они, естественно, идеологичнее. Ну, вот Тача Сталина, слава богу, они откровенно не восхваляют. А плохо, потому что у нас, помимо всего прочего, разные дети, разные школы, учителя разные. А выбор резко сужается.
Спасибо, Леонид Кацва. Андрей Петраковский, вот ваши ощущения, изменит это как-то атмосферу у вас в классе, наличие такого учебника, если он к вам придет? А наверняка придет. Ну, возможно, вы сможете его просто как-то в сторонке положить. И...
Не, почему? Я его положу куда-нибудь в центр. Вот вообще сейчас, мне кажется, тенденция среди детей старших классов характеризуется вообще словом поляризация. Если раньше, в общем-то, было либо равнодушие, либо концепция такая достаточно либеральная господствовала, то теперь, ну, если это можно назвать там консервативно-патриотической, тоже занимает определенное место в умах подрастающего поколения. Что, в общем, вполне естественно, потому что кроме нас и вот этого учебника, какого-нибудь учебника на детей давят в этом отношении и СМИ, и родители, и интернет, и каждый в своем направлении. Она, конечно, изменится. Атмосфера имеется в виду. Потому что те дети, которые, в общем-то, больше соответствуют и больше разделяют вот эту условно-патриотическую концепцию, они получат некоторое, ну, как бы это сказать...
Подтверждение.
Подтверждение, да, своей правоты. Хорошо это или плохо, это вот большой вопрос, это тогда мы еще посмотрим.
Ну, мне тоже стало немножко страшно. Сначала так тоже легкомысленно отнеслась. Ну, учебник, ну, когда дети всерьез относились к учебникам, то, что в них сказано, даже вот те, кто учили в советские времена, отлично знают, сколько лишнего там было. И даже если это заучивали наизусть, чтобы ответить на экзамен, это, в общем-то, не влияло на какое-то собственное сознание. Но, тем не менее, вот по последним каким-то выступлениям, и вот студенты тоже, которые подтвердили, что вот да, Россия будет, это вот были обрушены студенты ведущих вузов, и там часть совершенно твердо уверена, что Россия великая держава, и, значит, Путин ведет ее к мировому лидерству и так далее. И учитывая вот это настроение, начинаешь понимать, что этот учебник туда же, в эту же сторону. Только мы предполагали, что растет свободное поколение, дети, которые не помнят каких-то вещей, связанных с внутренним рабством. И они-то как раз смогут все это преодолеть и не дадут себя обуздать, и будут свободными, и не позволят собой чего-то такого делать.
И вдруг... они свободно выбирают вот эту концепцию.
И вдруг происходит вот это, еще этот учебник. И вот тут я как раз испугалась на самом деле. Вред этот реальный есть, будет...
Ну, почему вред? Вообще, это вполне закономерная ситуация, когда, по крайней мере, все 90-е был достаточно серьезный идеологический прессинг, что Россия – страна с непредсказуемым прошлым, и оно кривое. И когда, в общем-то, если говорить так макросоциуму, надоело слышать о себе гадости в прошлом, они вполне естественно качнулись вот к этим концепциям. И эти учебники сейчас будут востребованы не только на уровне, кто глубже лизнет из писателей этих учебников современную пропаганду, современную государственную власть, но они будут восприняты и учениками.
Ну, это мы увидим. Дело в том, что, понимаете, вот какой я тут вижу явный вред. Вред заключается вот в чем. Дети вообще устроены так, это просто психологически, что они очень не любят, когда их откровенно, вот совсем откровенно воспитывают. И когда им совсем откровенно врут, вот когда им там рассказывают о том, что вот у нас медицина на глазах совершенствуется, а при этом они слышат там каждый день, то кто-то от болей помер, потому что лекарства онкологического не получил, то до ближайшей поликлиники надо 300 верст добираться, ну и так далее, то, понимаете, произойдет то, что я помню в силу возраста своего прискорбного, советское время, когда существовало понятие, вот это история для школы, а вот это та история, которую хорошо бы узнать, и они никак не совпадают. Вот это, на мой взгляд, очень большой вред, потому что это провоцирует очередное недоверие к исторической науке, не только школьному преподаванию. Понимаете, вот когда советские люди вышли из советского времени с ощущением «нам все врали», а весь в белом оказался в результате академик Фоменко, и присные его фамилии, коих даже называть неохота, то наступить второй раз на эти грабли как-то совершенно неохота.
Последнее слово, может быть, если выбирать, ну, пускай меня простят авторы учебников, из двух тех десяток классов, да, которые есть из этих линеек, какую выбирать?
Я ни рекламой, ни антирекламой не занимаюсь. Ага. По-моему, все было сказано, многое сегодня было сказано об обоих этих учебниках.
Ну, беда в том, что не каждый учитель, которому будет предложен, наверное, такой выбор, но все-таки, да, предложен, где-то в регионе, в провинции будет иметь возможность оценить, да, и поэтому мне хотелось бы...
Да, вот что касается оценки, это проблема, так сказать, серьезная. На то, чтобы купить все три комплекта этих трех издательств, нужно потратить около 10 тысяч. Или 8.
Ну, наверное, да. Мы тогда не будем говорить. Тем более, что эти линейки писали разные авторы в зависимости от периода.
Разные авторы, разные издательства.
Да, наверное,
большой...
где-то более удачный седьмой класс, да. Где-то вот, менее провальный десятый.
Я более тщательно проработал, так сказать, «Графу», признаюсь. И там очень разные учебники. Есть учебники в этой линейке совершенно разного качества. Я не знаю, так сказать, вот в последнее время существует такая тенденция выбирать линейку. На мой взгляд, все-таки выбирать надо учебник, потому что в каждом из этих издательств есть какие-то учебники более удачные, какие-то менее удачные, и переход, скажем, с седьмого класса одного издательства на восьмой класс другого издательства, ну, мне не представляется трагедии.
Да, если это будет возможно, если школы, не только московские, смогут себе позволить покупать новые учебники, это тоже большой вопрос, учитывая состояние бюджета. Но вот я не знаю, действительно становится издательское дело то, что связано, да, со школой, такой коммерции совершенно понятно, и вот это связано с электронным доступом. Вот, допустим, я не смогла, мне издательство «Драфа» дали лицензию, чтобы я могла посмотреть, но для этого мне надо было активизировать какие-то другие вещи, за которые надо заплатить, там, Windows поменять или купить Apple себе, ну, в общем, да, вряд ли кто-то...
С Android тоже.
Да, то есть, с одной стороны, вот оно электронное, а с другой стороны, все это не так просто, но... Как вам кажется, вот три линейки учебников, да, было. Ну, одну мы отмели, потому что нет 10 класса. А могла попасть какая-то еще одна линейка, которая, вот условно говоря, как Леонид Александрович не хочет про свой учебник сказать, но тем не менее, да, была бы написана вами? Вот,
сразу скажу, вот, что...
Технически возможно такое или нет?
Понимаете, обо мне тут разговора вообще нет. Я в этом конкурсе не участвовал, не собирался в нем участвовать. Считал, что это дело, так сказать, вредное, такие конкурсы. Но то, что победят вот эти три издательства...
Или коллективы авторов. Кто побеждал, в конце концов?
Издательства побеждали. Участвовали в конкурсе издательства. Там никакие авторы-одиночки, там делать им было совершенно нечего. Издательство. О том, какие три издательства, какие три линейки победят, осведомленные люди знали минимум за полтора месяца. Хотя бы это я уверен в этом потому, что мне вот эти три линейки за полтора месяца до конкурса были названы. Они и победили. Конечно, может быть, человек, который мне это говорил, просто видел, что остальные намного хуже. Но вот у меня такое почему-то ощущение, что он говорил, это еще не видя никаких учебников.
Да, спасибо, Андрей Петраковский. Вы по каким-то учебникам преподаете? Вы пользуетесь именно учебниками, когда работаете с ребятами?
На старшие классы это бывает спорадически. То есть какие-то темы, которые лучше освещены в учебнике, то я даю, конечно, по учебнику.
Учебник кто выбирал? Школа? Это то, что было в библиотеке, то, что из класса в класс передают сами ученики друг другу? Как это происходит?
Это происходит по-разному, потому что, как правило, в школе есть несколько учебников. У нас специфическая немножко ситуация, и иногда у ученика может быть там два учебника по одному тому же предмету одного класса. И плюс к этому еще учебник, например, Леонида Александровича. По какому он там занимается, я ему расскажу. Лучше заниматься. Mm-hmm. По данной теме, по данному вопросу.
Эти учебники предоставляет школа или родители учеников? Потому что надо понимать, что в школах, в российских, учебники бесплатные. И как раз будет большая проблема с внедрением этих новых учебников, что у школ просто может не быть денег. Я знаю, что в регионах до сих пор преподают просто про каким-то совсем стародавним учебникам.
Учебники придут в школу бесплатно. А что касается родителей... то я напоминаю, что еще Любовь Петровна Кизина в свою бытность главой комитета департамента образования города Москвы очень, так сказать, внушительно по радио говорила, что если будут случаи, когда заставляют, вот не просят, а заставляют родителей покупать учебники, то вы нам пишите, и мы таким школам Кузькину мать изобразим по полной программе. Это делать нельзя. Попросить можно, если родители согласятся или инициативу проявят, да. А вот спросить их, а как вы на это посмотрите? А сказать, граждане, соберите денежки, мы купим такой-то учебник, потому что я по этому учебнику работать хочу, а по этому не хочу, это не положено.
Ну да, это, в общем, наверное, тоже родительское решение, да, скорее всего, что несколько
сам
учебников.
Сам учебник сейчас, вот сам материальный учебник, он не представляет какой-то проблемы его достать. То есть я больше чем уверен, что меньше чем через полгода это все будет лежать на торрентах или в каком-либо ином открытом доступе.
Да, конечно, будет. Вопрос только в том, что дальше начнется. Понимаете, в Москве, даже в Москве, мне кажется, не все дети пока ходят с планшетами, а в сельской местности, где это более актуально, чем в Москве, минимум детей ходят с планшетами. Понимаете, когда я попросил детей на гаджеты перекачать мой учебник по 19 веку, я имел на это право, потому что учебник этот был прогрифован. Но он только не был издан. Издательство просвещения его прогрифовать прогрифовало, а издавать на бумаге не стало. А дальше я заметил, что они ходят и читают это с айфонов. Ну, понимаете, чтение учебника с айфона – это с гарантией вред зрению. С читалки, с большого какого-то гаджета, да, но можно ли пока на это рассчитывать? Вот бывший гендиректор просвещения мне говорил, что через 3 года все будет на гаджетах уже.
Я помню эти времена, его слова помню.
3 года прошли, а пока это не случилось.
Да. Торренты, извините, если они будут входить через школьные компьютеры, то торренты заблокированы.
Там много чего заблокировано.
О, да.
Да нет. Ну, причем школьный компьютер?
Хорошо.
Это, кстати, тоже очень серьезная проблема. Вот если учителя захотят другую литературу детям закачать в гаджеты, ну, закачают, конечно. Вопрос только в том, что, понимаете, до тех пор, пока будут говорить граждане, вы работаете по этим учебникам, потому что это хорошо, а по тем учебникам не работаете, потому что это не очень хорошо, это один разговор. А когда будет сказано, что по этим учебникам работать можно, а по другим запрещено, это будет другой разговор.
Допустим, вот вам сколько надо учебников или справочной литературы, если это такой хороший гуманитарный класс, если вы с гуманитарным классом работаете, или с математикой, есть разница?
В гуманитарном классе объем огромный.
Огромный,
потому
да.
что там вот как раз учебника как такового нет. Вот с математическим классом несколько легче, потому что можно сделать выборку из университетских. Ну, например, у меня очень хорошо идут в 9-м математическом классе кое-какие элементы из старого учебника Кацвы-Юрганова, я уж не помню, Юрганова-Кацвы, по 18 веку. Старое издательство. Но это приходится в электронном виде рассылать. Вот, так что
ну,
здесь...
Понимаете, то есть, самодеятельность подпольщина.
Да.
Ну, такая...
Простите, а почему, нет, почему нет?
Мы все умеем подпольщиной заниматься, понимаете? Ну, я вам... Извините уж, если так. Я вспомню старую свою поговорку. Я в советское время начинал работать. Дети никогда на учителей не стучали. Дети приходили домой и говорили, мама, как у нас сегодня на уроке интересно было. Стучал папа на утро.
Ну, да, это, в общем,
я могу рекомендовать детям любую литературу.
Легко. Рекомендовать все, что угодно. Вот основной учебник должен быть вот этот.
Он лежит на парте.
Ну, правильно.
И даже открыт на нужной странице.
Так, ну что ж, мы получили линейку учебников, которые будут лежать не совсем фигурально, наверное, на парте. Во всяком случае, в большинстве школ в России. Я хочу напомнить, что мы сегодня говорили про то, как преподавать современную историю в школе. В московской студии учителя Алексей Макаров, Андрей Петраковский, Леонид Кацва. По телефону с нами были из Нижегородской области Андрей Рудой и Дмитрий Казаков. Вела программу Тамара Леленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова. Свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. никогда я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 890, 11 985 и 15 130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».